Так, давай ключевой вопрос. Можно ли в соцсетях заработать?
Для каждого человека важно, чтобы был свой мир, в котором нет людей, которые бы... Ну, свой мир, в общем. Иногда свой мир, к сожалению, значит исключить нас.
А некоторые говорят о том, что на самом деле отражение в социальной сети, оно является даже более правдоподобным отражением человека, чем то, каким человек является в реальной жизни.
Даже хорошо, что есть что-то, что напоминает нам о том, что твоя жизнь становится пресной и самому тебе невкусной.
Как заработать деньги, уча людей зарабатывать деньги,
После того, как вы создали контент и запостили его, перестаньте себя с ним ассоциировать. Контент живет своей жизнью, и все, что с ним произойдет дальше, вообще не имеет к вам отношения. Взлетит он, не взлетит, будет на него комментарий, не будут, это уже не про вас.
Хаос и порядок. Всем привет! Все мы сталкиваемся с хаосом в окружающей жизни и разбираемся, что с этим делать. Некоторые идут строго по инструкциям и алгоритмам, которые достались им от родителей, а некоторые решают пойти совершенно своим неизведанным путем.
И хотя, смотря всякие социальные сети, нам может показаться, что есть какие-то люди, которые точно знают, как жить, у них все ясно, понятно,
подкаст
вылизано,
даже подкаст ведут свой.
Да, на самом деле у каждого человека есть путь хаоса и путь порядка, и мы считаем это совершенно нормально, и нет задачи выбирать тот или иной путь, можно выбрать свое сочетание этого несочетаемого.
Меня зовут Антон Лужковский. Я тот человек, у которого в ЖЖ на аватарке стоит Тотара.
Меня зовут Александр Лазовский. Я тот человек, который этот год посвятил продвижению в соцсетях.
Тема нашего сегодняшнего эпизода – это соцсети и как взаимодействовать с ними с точки зрения создания контента. У нас уже есть выпуск про потребление контента, а сегодня мы решили поговорить про то, а как же вот быть вот этой мясорубкой, которая туда что-то в интернет закачивает обратно. А то если все только будут скачивать из интернета, то интернет закончится. Надо же и обратно что-то закачивать.
Да, и отчасти наш сегодняшний выпуск – это некоторые... отклик на призыв, массовый призыв ко всем, чтобы все становились блогерами, чтобы все что-то постили, чтобы делились с собой, чтобы рассказывали о том, что они прочитали, что они поели, как у них растут дети не по дням, а по часам, даже по секундам.
Да. Я бы начал разговор с того, что является соцсетью, а что соцсетью не является. Мы с тобой на подготовке обнаружили, что у нас здесь расходятся точки зрения.
Да, действительно. Для меня социальная сеть – это, соответственно, любое онлайн приложение или мессенджер, как тоже приложение, в котором объединяется несколько людей для того, чтобы либо обмениться данными, либо для того, чтобы знакомиться, либо для того, чтобы что-то кому-то выдавать и кто-то, чтобы потреблял.
То есть в твоем представлении социальная сеть – это даже группа в Телеграме, которая обсуждает поездку на шашлыки.
Да, абсолютно точно. В моем представлении действительно там. И даже если это группа друзей, очень близких, которые знают друг друга, для меня это тоже социальная сеть. Потому что точно так же внутри Инстаграма я могу сделать отдельную вкладку только для близких, решить, кто там будет находиться, и мы также будем общаться что в Инстаграме, что внутри, собственно, Телеграм, например.
Прикольно, потому что я все-таки провожу эту линию немножко по другой стороне, да, по другой черте. Мне кажется, что вот там, где у меня есть публичный профиль, в котором есть какая-то информация обо мне, и дальше я там могу что-то, какой-то еще дополнительный контент добавлять, будь то фотографии, тексты, перепосты и так далее. Вот это является социальной сетью. В этом смысле Telegram, ну, вот какой-то канал в Телеграме, наверное, его можно было бы назвать социальной сетью. А вот уже все чатики, которые такие ограниченные людьми, я их к социальным сетям не отношу. И, наверное, дальше мы с тобой доберемся до того, как подходя к тому, обязательно ли вести соцсети, можно ли из них уйти. Вот мне по этой линии проще проходить. Потому что, ну, одно дело, когда ты отрезаешь все там Инстаграмы, Фейсбуки, Твиттеры и прочие контакты с одноклассниками, а другое дело, когда ты даже и чатики все отрезаешь со своими друзьями.
Слово «даже» не говорит о том, что тебе проще пройти по этой линии?
Нет, мне проще ее поставить. Не проще пройти, а проще поставить.
А мне как раз проще пройти, потому что из-за того, что для меня это все соцсети, я просто все отрезаю и все, я даже не задумываюсь.
Окей.
Вот в этом плане так. Окей, да, давай посмотрим.
Давай.
Начнем с того вообще, а зачем? Зачем вести? Да, то есть, ну, это данность некоторая, что у нас у всех есть доступ к социальной сети. Их несколько, их, по-моему, 11 штук я начитал при подготовке к этому подкасту. Часть из них мы пользуемся. Вот, а вообще зачем? Вот для каких целей можно вести социальную сеть?
Ну, смотри, первая мысль, которая в голову приходит, чтобы зарабатывать денег. Там же у нас изо всех утюгов рассказывают про блогеров, которые кучу денег зарабатывают. Мы вот целый год подкаст ведем. Кстати, почему-то еще не стали супербогатыми.
Просто богатыми.
Короче, ради денег. Вторая цель, мне кажется, это ради поддержания контакта с родными, с близкими, с друзьями. Это супер удобно, классно, что такое есть. Я вспоминаю фильм Гарика Сукачева «Дом солнца». Там был такой замечательный эпизод, когда на какой-то станции поезд останавливается, они бегут смотреть надписи на каких-то заборах, баках, конструкциях. И узнают оттуда новости. То есть вот социальная сеть, она выглядела вот так. Можно было вот там новости узнать. А у нас все гораздо проще. Достал телефон, все есть.
Это я знаю многих родителей, которые отслеживают своих уже взрослых, в том числе детей. Все ли у них окей, потому в WhatsApp были ли они онлайн недавно или не были. Почему я, собственно, отношу это тоже к социальной сети. Вот, и таким образом они понимают, так, все в порядке, можно не писать, с ними все хорошо.
Да-да, или геолокацию. В какой-то момент геолокация сняла большое количество дополнительных звонков, вопросов. Вот это вот классическое. Напиши, когда доедешь. Еще знаешь, что для чего может использоваться соцсеть? Для саморефлексии. Причем мне кажется, что пиком, вот в моем мире пиком саморефлексии была такая социальная сеть, которая называлась Life Internet. Это какая-то параллельно ЖЖ проводившаяся штука. Мне кажется, я там даже не регистрировался ни разу. Но, по-моему, вот там было вот максимальное изливание души, переживаний, чувств. Ну, такой вот поток сознания происходил именно там.
Я, кстати, согласен. Для меня это одно из самых ключевых вообще, для чего я веду социальные сети, это саморефлексия. При этом мой фокус, я, честно говоря, сейчас не очень много саморефлексирую через социальные сети, но я собираю этот контент, и я понимаю, что в глубокой старости мне будет интересно пересматривать себя, ведь своей жизни, смотреть, как я мыслил, каким я был, как я жил, и, возможно, даже в какой-то момент это поможет справиться с какой-то старческой деменцией, когда я буду уже какие-то вещи забывать. Например, из того, что сейчас делаю, я иногда пересматриваю места, где я был раньше, много лет назад, но они уже подстерлись, чтобы вспомнить, о, вот это вот было, это можно посмотреть. Так что в этом плане это, с одной стороны, саморефлексия, чтобы выразить мысли сейчас, а с другой стороны, некоторая рефлексия с какого-то периода и этапа жизни.
Класс. Вот эта вот история с воспоминаниями, она причем, знаешь, она может быть и индивидуальной, и групповой. Ну, я вот почему про то-то рассказал в самом начале? Потому что я тут наткнулся случайно на свой заброшенный древний ЖЖ и почитал, что я там писал. Ну, местами это смешно, местами наивно, но это я. Вот это такой вот забетонированный я тех времен. И это классно. И соцсети, собственно говоря, могут работать как такой альбом воспоминаний, а для друзей это тоже работает, потому что мы вернулись вот сейчас с Ладоги, и мы оказались в том месте, на том пляже. Это, как бы, это даже не остров, хотя мы туда долго плыли. Просто туда иначе никак не попасть. Я был там в 2010 году, и вернувшись, я помнил, что у моего друга, с которым я тогда был, был целый альбом и ВКонтакте. И этот альбом назывался «И на камнях растут деревья», и я радостно зашел туда, посмотрел этот альбом и увидел те места, в которых я был вот вчера, такими, какими он их видел 13 лет назад, когда мы ездили туда вместе. И себя там тоже увидел на этих фотографиях. Это было очень классно.
Классно. Ну, из этой логики, если это про саморефлексию, то после расставания или развода не стоит удалять совместные фотографии, даже если больно туда смотреть, то что ты таким образом немножко удаляешь часть своей жизни. Хотя это может и негативно складываться, например, на истории про деньги. И это интересно, как могут сочетаться внутри одного ведения блога две цели. Вот, может быть, мы тоже сегодня про это посмотрим.
И еще соцсети работают как канал творчества. Многие люди, они же творят в цифровом мире или творят в физическом мире, но есть там фотографии и видео этого процесса. И соцсети – это каналы, сквозь которые их творчество доходит до аудитории.
Еще раз обозначу, что мы говорим про то, зачем вести, а не потреблять соцсети. Да. И действительно, очень много людей, я вижу, что творят, очень много юмора, очень много веселья, много творчества, те же самые короткие видео, посты. То есть очень много интересного происходит.
Последний, наверное, повод, который можно выделить, для чего люди ведут соцсети – это для декларации своего какого-то движения вперед, для декларации каких-то целей. Типа, через 3 месяца пожму 100-шку. И вот я каждый день, ходя в зал, фотографирую, какой у меня там процесс. И уже появляется некоторая дополнительная такая ответственность. И просто так соскочить уже не так удобно, как если бы я это сказал только одному лишь себе.
И получается, что социальная сеть тогда выступает одним из элементов такой поддерживающей среды, да, чтобы поддержать в том числе твою силу воли, о чем мы говорили в одном из предыдущих выпусков про силу воли, что есть элемент поддерживающей среды такой социальной. Вот, и, соответственно, это может там помочь тебе не сорвиться с твоей цели, а добиться ее.
И теперь самый главный вопрос. Вот у нас есть 5 пунктов, ради чего, да? Можно ли с ними справиться без социальных сетей, а какими-нибудь другими способами?
Хороший вопрос. Я думаю, что да. Я думаю, что до социальных сетей мы с этим справлялись. Другое дело, что точно можно без социальных сетей, точно можно их не вести, точно можно делать архивные фотографии и так далее, так далее, так далее. Другое дело, что это, скорее всего, сейчас будет делать сложнее. И, скорее всего, это приведет к некоторой изоляции от общества, потому что как бы все общество этим пользуется, и если ты этим не пользуешься, то это все равно, что пользуются кнопочным телефоном в момент, когда все имеют смартфоны. И ты вроде тоже на связи остаешься, но ты не можешь в мессенджере списаться с людьми. И это возможно, но это вызывает такую небольшую сложность, а любая сложность приводит к уменьшению действий, и, соответственно, это приводит в итоге к изоляции.
У меня есть здесь яркий пример. Это Виктор Олегович Пелевин. Я... Каждую осень, вот сейчас наступила осень, как раз скоро книга выйдет, будет праздник, можно будет усесться читать. В одной из недавних книг у него девушка 30-летняя отправляется из Москвы куда-то, я не помню, в какую-то другую страну. И она, знаешь, каким образом покупает билет?
Как?
Она звонит в турагентство. Я смотрел видео про вот эту вот изоляцию Пелевина, потому что он действительно изолировался максимально. Его там нигде не видно и не слышно. И вот это, с одной стороны, может быть хорошо и классно, и позволяет ему творить и быть тем человеком, каким он является. Но, с другой стороны, его немножечко отключает от реальности, потому что, конечно же, никакие 30-летние девушки, отправляясь в другую страну, не идут в турагентство. И он этого не знает, потому что он как раз-таки максимально от всего отключился. То есть можно справляться так, как справлялись наши деды, но не стоит удивляться, если ты окажешься немножечко за бортом контекста.
Более того, по сути, можно вести социальные сети, и их полезно их вести для того, чтобы получать что-то новое, например. С одной стороны, я выкладываю постоянно видео с путешествий, с другой стороны, они мне все время подсовываются той же самой нейросетью, и благодаря этому я смотрю, куда еще можно поехать, или если я куда-то еду, у меня есть там вкладочка, сейчас вот поеду в Британию, у меня есть вкладочка фотографий красивых видов из Лондона, чтобы пойти и примерно так сфотографировать. Это то, что возможно только благодаря тому, что я нахожусь в соцсети, я что-то туда пощу, и в ответ мне подсовывает обратно мир.
Вот, и смотри, это мы посмотрели одну крайность, а другая крайность, это вот когда я пощу, и если я не пощу, то значит я не существую. Есть такой мемчик на эту тему, и, наверное, действительно здесь не стоит перебарщивать, и периодически можно даже уходить в практику детокса, и какое-то время, если есть ощущение, что это слишком много места в жизни занимает, если я, делая каждую фотографию, раздумываю на тему того, как она будет воспринята аудиторией и как мне ее сделать лучше, и, может быть, лучше даже вообще и не делать, может быть, действительно стоит уйти на недельку в детокс или вот уехать на природу, где связи нету и вообще прекрасно себя можно почувствовать.
У меня есть критерий, когда точно нужно идти в детокс цифровой. Этот критерий в следующем. Если расстройство от несделанной фотографии равно или выше удовольствие от произошедшего события.
А, класс.
Вот, например, мы записываем сейчас с тобой подкаст, и если бы мы не сделали видео, я вышел такой, ох, мы не сделали видео для нашего телеграм-канала, на который советую перейти. Вот. И если бы расстройство было выше, значит, точно нужен детокс. И сейчас есть целые бизнесы, которые открываются в эту сторону. Например, я знаю, что в Японии открылись отели, в которых стоят блокировщики, там нет Wi-Fi, там стоят блокировщики на сеть мобильную, и ты, соответственно, автоматически находишься без средств связи, и ты находишься там, собственно, ночуешь, утро, вечер проводишь без средств связи. И это очень востребованные отели, потому что людям самим сложно отключить социальных сетей, а вот отелям в этом помогает.
Я вот как человек, который провел 3 дня на природе без связи, точно всеми руками поддерживаю.
А помнишь этот интересный момент, когда ты там возвращаешься с подхода или еще откуда-то, ты берешь в руки телефон, и он как новый, все эти яркие краски, все это большой поток событий. Вот, да, интересное ощущение.
Это правда, да, так и есть.
Есть интересный подход к тому, как относиться к своим социальным сетям. Я ее узнал от своей коллеги, тоже коуча. Она сказала, что она рекомендует своим клиентам относиться к социальной сети как к своей виртуальной комнате. Например, вы живете там в двухкомнатной квартире, да, и при этом у вас есть еще виртуальная комната в виде вот социальной сети. И в этом плане вы решаете, что там будет. И вы решаете, сколько там будет профессионального, сколько там будет личного вообще. То есть вы определяете интерьер, взаимодействие, вот чтобы вам самим или самой было хорошо в этой виртуальной комнате. И мне кажется, это вот путь к тому, чтобы уйти от крайностей, а найти вот свой собственный баланс, вот как я хочу. Я хочу, чтобы вот эти темы там поднимались, а эти, чтобы вообще не поднимались. Я хочу, чтобы там было вот такое наполнение, чтобы там было и про отпуск, чтобы я позанимался саморефлексией, и про мои проекты, чтобы клиенты про меня узнавали. И вот такой подход к социальной провести как в виртуальной комнате, которую я проектирую, мне очень нравится. И в этом плане я, например, выбираю, что в моей соцсети есть 3 ключевых направления. Я, соответственно, отслеживаю, чтобы они считывались из нее. Вот. И весь контент, он вокруг этих 3 направлений есть. Так же, как в квартире, у меня есть 2 ключевых цвета в каждой комнате. Вот. И я весь интерьер из них выстраиваю.
Слушай, вот это очень интересно, потому что я, изучая материалы для своей магистерской работы, как раз наткнулся на такое двоякое отношение и двоякие данные по поводу того, как мы себя представляем в соцсетях. Одни исследователи говорят о том, что наше представление в соцсети – это отражение идеального «я». Ну, то есть идеальное «я» – это не совсем то, кто я, но это то, кем я вот хочу быть в идеальных условиях, отбросив в какие-то нехорошие вещи, загнав кусочек в тень, и я предстаю вот весь такой белый и красивый и пушистый в соцсети. И, с одной стороны, это кажется логичным, и, наверное, как раз-таки вот эти размышления на тему того, хорошо ли сделано это фотография, то ли подумают обо мне, как мне вот в моей виртуальной комнате, где мне поставить цветы, где мне повесить диплом, а где мне котика разместить, чтобы он был в самой удачной позиции. Вот это все сюда складывается. А с другой стороны, некоторые говорят о том, что на самом деле отражение в социальной сети, оно является даже более правдоподобным отражением человека, чем то, кем человек является в реальной жизни. Потому что мы в социальной сети, вот делая эту виртуальную комнату, ну, как будто бы мы не идеального «я» себя проявляем, а мы просто имеем больше инструментов, мы имеем больше возможностей для того, чтобы стать еще более собой, не идеальным, а прямо вот именно собой стать больше. То есть тень, она и наши какие-то негативные черты, они на самом деле, ну, не так уж и просто их спрятать, они все равно будут проявляться. А социальная сеть дает больше возможностей для того, чтобы их как раз-таки и проявить. И получается, социальная сеть не является фильтром, который показывает тебя идеального, она просто является инструментом, в котором ты можешь проявить себя больше. В этом смысле виртуальная комната является отличным примером того, как это работает.
Я не слышал раньше про эти исследования. Я подумал, что если взять линию времени, что если за одним человеком долго смотреть, то на самом деле ты начнешь видеть его более настоящим, потому что ты начнешь замечать его паттерны поведения, его шаблоны в постах, в видео и так далее. Если, конечно, он ведет свои социальные сети, вот ты начнешь видеть его более настоящим. А даже то, как он говорит, как он оговаривается и так далее. Вот. А если только видеть периодически, да, только эпизодически, верхушечку. Только верхушечку. Да.
Верхушечка будет идеальной.
Да, верхушечка будет идеальной. Как, собственно, и слушатели нашего подкаста. Да. Вот если вы сейчас возьмете, прислушаете нас с самого начала, то вы будете чувствовать нас более такими настоящими. Вот заодно и поможете поднять рейтинги по прошлым выпускам. Вот. А если только послушать один выпуск какой-то, да, то может сложиться ощущение каких-то там гуру-мыслителей или что-то еще.
А еще в Телеграм-канале у нас дополнительный материал, который еще более объемную картинку дает, поэтому приходите к нам туда.
Да. Я хочу тоже поделиться исследованием. При подготовке к этому выпуску я смотрел исследование, о чем чаще всего врут в социальных сетях. Как ты думаешь, вот о чем чаще всего врут в социальных сетях?
О росте?
Ну, о внешности.
О внешности.
О внешности. А при этом самый интересный результат этого исследования не то, что врут о внешности, потому что это очевидно. Фильтры и так далее, это считается тоже вариантом лжи.
Конечно, вранье.
Да. А то, что 90% ожидают, что люди будут врать о внешности. То есть получается, что, в принципе, социальные сети изначально воспринимаются как что-то не совсем искреннее, что-то искаженное, что-то, где будут люди про себя прибирать. Вот это меня, собственно, поразило. И при этом, несмотря на это, все равно до сих пор есть исследования. Они уже не такие критичные. То есть 10 лет назад гораздо больше было опасных исследований, что Facebook приведет к тому, что у нас всех будет депрессия. Сейчас уже нет такого радикализма. Сейчас как бы общество понимает, что все это иллюзия правды, но все равно есть некоторые переживание, что у других людей жизнь лучше, чем у меня, если я вижу только верхушку, вот эту вот самую картинку.
Ну, тогда я тебе добавлю, что я натыкался еще на исследование, в одном из университетов проводилось, по поводу сексуализированных фотографий. И люди, соответственно, у которых были фотографии сексуализированы, они воспринимались менее привлекательными физически и менее компетентными. И вот это, кстати, никак не влияло на то, насколько с ними хотели встретиться. То есть там не было корреляции никакой. Но вот то, что они ощущались как менее привлекательные и менее компетентные, вот такое было.
Да. В этом плане, если вы хотите, чтобы ваша комната была больше отражением вас, то хорошо и делать разнообразный контент, не только сексуализированный, но и обычный, не только про вашу потрясающую жизнь, где вы идеальны, но и где вы просто живете.
И врать умеренно.
Наоборот, уверенно, да.
Подожди, уверенно или умеренно?
Уверенно и умеренно.
Хорошо, окей.
Да. На первом месте была внешность, на втором был возраст, а на третьем месте были достижения, которые есть в жизни. Но я, на самом деле, думаю про достижения, я думаю, что здесь есть немножко искажение, потому что обычно в социальной сети мы постим, когда что-то происходит, а когда что-то не происходит, мы просто не постим.
Да.
А так как люди видят только то, что мы запостили, у них и складывается ощущение, что наша жизнь — это сплошные достижения, хотя внутри там есть куча всего.
Апогея это достигает под Новый год с постами о новогодних достижениях.
Да, наверное. Я помню, у меня был как раз, когда у меня был год путешествий, я все путешествия выкладывал, а всю обыденную жизнь не выкладывал. И один друг в середине года не выдержал, говорит: «Саша, что за ерунда? Почему ты только путешествуешь? Ты вообще работаешь?» Вот. И тогда я понял, что надо людям вообще показывать, что я работаю иногда. Да. И сейчас я осознанно иногда выкладываю контент, где я пишу, что сегодня было 12 часов работы. Просто чтобы люди понимали, что я не только вот развлекаюсь по жизни, но я развлекаюсь и по работе.
Более полная картинка получается в твоей виртуальной комнате. Окей. Мне очень хочется, чтобы мы поговорили с тобой про правила, какие есть в том, как контент постить. Ну, мы уже поговорили немножко о том, что у тебя классное есть правило о том, что если мучения от невыложенного поста превышают радость от события, то значит что-то не так. И что в целом нужно следить, и иногда можно уходить в детокс. Что еще можно здесь назвать правилами?
Вот даже я отправил бы правило показывать свою жизнь более реалистичной, да, и кроме яркого, потрясающего, хорошего контента, где все рады и счастливы, и про грусть добавлять. К этому правилу я бы добавил бы еще правило вообще, с чем у вас социальные сети ассоциируются. Потому что, например, ну, лично для меня, Facebook, лично для меня, никого не хочу обидеть, Facebook ассоциируется с профессиональным сообществом, немного токсичным. И есть часть контента, который я туда не выкатываю, потому что я понимаю, что профессиональное сообщество начнет просто токсично его воспринимать, и я просто не хочу этого.
Почему профессиональное сообщество токсичное?
Потому что там короткий метр, например, в виде рилсов, не подразумевает под собой даже подкастный формат, где ты можешь рассказать все разнообразие картинки. Там идея, что ты берешь одну простую мысль и очень просто ее доносишь. Но ни одна мысль не является простой. В ней всегда есть подводные камни. Есть 50 оттенков серого, а не только черное и белое. Поэтому подкопаться к любому видео можно очень легко. Вот. И именно поэтому некоторые видео я туда не выкладываю, потому что, ну, собственно, там действительно к многим вопросам, которые я поднимаю, например, тема там, того же предназначения. Мы целый выпуск делали по предназначению. А я это записываю в 15 секунд. Поэтому, чтобы, если я делаю контент, и я понимаю, что он может вызвать волну, которую я не хочу, я его просто не выкладываю в эти соцсети. Ну, тот же самый Facebook. Да. То есть Facebook ассоциируется с таким, с профессиональным сообществом, который очень щепетно реагирует к тому, что что-то сказано неверно. ВК у меня ассоциируется с таким вот местом, где можно делать все, что угодно, потому что это почти никто не видит. Вот, несмотря на то, что, например, у меня там 4000 или даже больше подписчиков, но в целом это кажется местом, куда можно вообще как угодно экспериментировать, потому что там очень маленькая активность в плане лайков, репостов, вот, и там вот как раз можно вести вот ленту только для себя. Вот. И это хорошая проверка, готов ли ты вести только для себя. Вот веди ВК, если месяц ведешь ВК, не получаешь обратной связи, тебе окей, точно можешь вести для себя. Инстаграм — это место такого большого творчества, очень большого быстрого отклика, и в том числе место заработка. И это такое правило, что туда постить. ТикТок для меня остается, честно говоря, загадкой, несмотря на то, что там почти 19 тысяч подписчиков, но с нуля, которые были в начале года, но я так и не разгадал эту загадку. Вот, но вроде как юмор туда лучше всего заходит, лучше всего постится. Резюмируя, что отдельное правило — это как бы понять, какого рода у тебя контент и куда тогда его тебе легче постить, чтобы получать, если ты хочешь получать обратную связь, чтобы получать соответствующую обратную связь, чтобы потом, ну, не было лишних переживаний, например.
А Твиттер?
Слушай, я не пользуюсь Твиттером. Твиттер во многом мной воспринимается как место такого порно-контента, потому что вокруг меня много людей, которые рассказывают про то, что люди ведут свои, ну, типа, по сути, OnlyFans только в Твиттере, и меня как-то душа не лежит им пользоваться. Хотя наверняка там есть много всего другого, но как-то, знаешь, социальный транс, который вокруг Твиттера и который на меня наведен, меня туда вообще душа не лежит.
Ну, интересно. У меня нет такого социального транса. Для меня это просто, ну, как бы у меня не сложилось с ним ни разу. Вот с момента его запуска почему-то он мне родным не стал. Впрочем-то, я Одноклассники тоже никогда не стали мне родными, хотя я там даже регистрировался, когда они появились. Хотя, кстати, я точно помню, что самой первой соцсетью, которая вообще появилась, вот и именно появилась она с идеей пяти рукопожатий, что если мы все там зарегистрируемся, то мы все до любого человека сможем добраться за пять рукопожатий. Это был LinkedIn. Это было еще до ВКонтакта, до Фейсбука, до всего остального.
Я не знал, что они такие древние.
Да-да, они прям были древние, они там в этом смысле мутировали. И я регистрировался там не для того, чтобы быть в профессиональном сообществе и там со всеми отдельными современными временными приколами LinkedIn, а именно потому что, о, классно, давайте мы сейчас тут прочекаем, кто с кем знаком.
А есть еще BeReal, социальная сеть, которая мне нравится, она новая, но тоже довольно популярная, и она очень простая, потому что ты там фотографируешь, на телефон приходит сообщение, и ты в этот момент фотографируешь себя, чтобы показать, чем ты занимаешься и где. И в этом плане она самая реалистичная.
Самая честная.
Самая честная, но одновременно она не дает весь
самая
другой
скучная.
Функционал. Да, она самая скучная, она не дает весь другой функционал, радости, дофамина, и в том числе там нет вот этой вот бесконечной саморефлексии. Это как бы ненужные заметки, вот так бы я назвал результат этой социальной сети.
Это знаешь, это как просто у тебя такой телевизор, там огромный пульт, и там бесконечное количество кнопочек, там везде показывают шоу Трумана, но просто 99,9% из них скучные, потому что там люди занимаются абсолютно какими-то обычными делами.
Да. Я, кстати, подумал, что, в частности, мое и наше представление про социальные сети может вообще быть не таким, как у наших слушателей, поэтому если вы в комментариях напишите, а какие социальные сети с чем ассоциируются для вас, то это поможет и нам вылезти из нашего социального транса.
Да-да, мы потому что относимся все-таки к одному поколению,
А вы к разным.
А вы к разным, да. И поэтому у всех поколений свои отношения и свои соцсети.
Итак, это вот это правило про то, что выбери, какой контент, куда ты хочешь постить. А следующее правило, я бы ответил на вопрос, собственно, для чего вы это делаете. Вот эти наши 5 вопросов, на которые мы делаем саморефлексию, продажи и так далее, они влияют на то, какой контент будет поститься дальше. И, наверное, я бы ответил на вопрос, а какие там 3 ключевых мысли вы хотите донести в социальные сети. Мне кажется, знаешь, мы когда... У нас сейчас собрание происходит по подкасту каждую неделю, и мы там обсуждаем, там, в числе будущее подкаста. И помнишь, ты рассказывал про 4 вопроса, которые нужно ответить, прежде чем сделать подкаст? Мне кажется, эти же вопросы хороши и для ведения социальных сетей.
Mm-hmm. Да, это кто они, вот эти вот, вот они, это кто в данном вашем случае, потому что это зависит и от конкретной соцсети, и от вас самих, что конкретно мы рассказываем, зачем вообще все это нужно, да, и, наверное, как.
Потому что в реальности вы можете делать посты, вы можете делать сторис, вы можете делать короткое видео, вы можете делать открытые эфиры, там очень большое количество, или делать вообще коллаборации всего, и там очень большое количество контента внутри.
Да-да, и это получается действительно 4 такие вещи, которые можно даже карточки посоздавать, если есть варианты, ну вот как это делать, или кто они, к какой аудитории обращаться. И их так немножко поперекладывать, посмотреть, да, какие сочетания вам сейчас отзываются больше.
Да. Очень часто меня спрашивают, с точки зрения, опять же, правил, спрашивают, как я борюсь с негативными комментариями. Да, например, одно из самых моих первых видео, которое выстрелило на большую аудиторию, под ним были токсичные, в том числе, комментарии. Например, один из них был, что я больше похож на 40-летнего девственника, чем на коуча. И вопрос, собственно, как воспринимать негативные комментарии людей, которые вот тебе пишут. У меня есть для этого несколько правил. Первое правило, что все люди пишут о себе. Если они пытаются как-то наехать на меня, значит, есть что-то внутри себя, что они не признают.
Знаешь, как моя дочь говорит? Кто как называется, так и сам... Кто как обзывается, так сам и называется.
Да. Детская версия того закона психики, о котором я рассказываю, да, что люди просто транслируют себя, и они пытаются как-то, чтобы залечить какую-то рану в себе, а ранее другого. Классика, собственно, классика в психологии. С одной стороны так. С другой стороны, следующий кусочек моей внутренней психологической защиты, что никто не знает меня полностью. То есть я понимаю, что люди, которые знают, составляют картину обо мне и получают только один источник информации, рилсы, например, они вообще не понимают, кто я такой. И они не знакомы со мной как с личностью, поэтому они и реагируют не на меня как личность, а реагируют на вот этот вот маленький отголосок. То есть они, в принципе, их комментарий не имеет ко мне отношения. Он имеет отношение к образу, который они создали, поглощая контент. И основное правило, которое я узнал от коллеги, которая, собственно, до меня начала заниматься продвижением себя, звучит следующим образом, что после того, как вы создали контент и запостили его, перестаньте себя с ним ассоциировать. Контент живет своей жизнью, и все, что с ним произойдет дальше, вообще не имеет к вам отношения. Взлетит он, не взлетит, будет на него комментарий, не будут, это уже не про вас. Хотя, если честно, последние несколько месяцев ко мне не приходит негативных комментариев, и я, если честно, досчитываюсь тем, что я сам успокоился по поводу того, как я выгляжу в социальных сетях, поэтому я как бы не посылаю это, как моя психика не посылает сигнал в социальную сеть, чтобы мне помогли успокоиться, написав парочку еще нелестных комментариев.
Слушай, ну это сейчас они не прилетают, а при контент, он ведь на самом деле вечно-зеленый, он там будет продолжать лежать и лежать. И это ведь тоже накладывает некоторые на нас ограничения и приводит к некоторым правилам. Ну, там, дети появляются, дети растут. В какой-то момент дети пойдут и прочитают, возможно, что там было написано. Mm-hmm. Или наоборот история. А вот типа, классическая шутка там. Мама подписалась на мой Инстаграм. Что теперь с этим делать? Как ты к этому относишься? Как строить правила в отношении аудитории, которая может меняться во времени?
Во-первых, я бы тут выстроил границу. И прежде чем, будучи мамой, подписываться на Инстаграм ребенка, я бы спросил у ребенка, а не подала заявку друзья, потому что тогда ответственность на ребенке, примет она или нет. А прежде чем подать, спросил бы вообще, каково тебе. И, может быть, в ходе этого разговора, даже если бы услышал «да», не подписался бы. Потому что для каждого человека важно, чтобы был свой мир, в котором нету людей, которые бы... Ну, свой мир, в общем. Иногда свой мир, к сожалению, значит исключить нас. Можно, конечно, создавать двойные страницы и делать какое-то закрытое сообщение, сообщество внутри того же Инстаграма, но мне кажется, проще просто изначально договориться. Вот это первое. А второе, я считаю, что зависит от цели, о которой мы вот изначально говорили. Если ваш фокус, например, на саморефлексию, то стоит пустить все, что происходит, потом к этому возвращаться и пересобирать это. Если ваша история про продажу контента, да, то, например, мне многие рекомендовали удалить все посты, которые у меня есть там с 2016 года, потому что они слишком отличаются от текущего и вообще не делают ничего профессионала из меня. Но так как у меня про саморефлексию, я сказал, что я просто не буду этого делать. Да. Вот, и никто не рухнул, кроме специалистов, которые посидели и сказали, что это невозможно. Вот. Но это возможно. Вот. И здесь вопрос просто вашего личного ответа. И это одновременно ответственность в долгую. То есть, ну, мы с тобой делаем подкаст, мы его делаем год. Скоро. Вот этот выпуск уходит почти год, как мы делаем подкаст. А лежать он будет десятилетиями. Когда мы сами через 20 лет вернемся к этому же выпуску, мы будем говорить, блин, либо какие мы были умные, почему мы это забыли, либо что за фигню мы говорили. И это некоторая данность, которую нужно признать, одновременно отделив себя от контента, что это просто вот единица в цифровом пространстве.
Я немножко противоречу сам себе, потому что, ну, у тебя хороший заход про то, чтобы то, с чего ты начинал, про то, что родителям стоит спросить у детей вообще-то, хотят ли они, чтобы они были подписаны на них или нет. Но соцсети-то меняются, и у меня у сына, например, есть канал в Телеграме, на который он меня подписал, потому что он хочет, и он набирает подписчиков туда. А у дочери есть канал, на который она меня не подписала, и она, в принципе, даже вот и не очень-то, чтобы я даже знал, что он есть, поэтому я так вот по боку знаю, что он существует, но сам туда даже и не рвусь. Я к тому, что в данном случае каналы в Телеграме являются соцсетями.
Так ты так и сказал, что канал отнесся к соцсетями, а группки бы нет.
А, окей, хорошо, все, точно, тогда нет противоречия.
Пока все полная картина мира, соответствующая друг другу, полностью цельная. Да, как и название твоего курса «Цельность».
Да.
Еще один способ на то, чтобы понять вообще, что постить, что не постить, это метод Репотен. По сути, это метод, который называется 10-10-10. Вот, а в русскоговорящем пространстве почему-то его называют Репотен, я тоже его так называю, вот, потому что три раза по 10. Да, три по 10, там, по идее, называется. Так вот, идея заключается в следующем, чтобы ответить на вопрос. Вот я запощу это, что я буду чувствовать через 10 секунд, что я буду чувствовать по этому контенту через 10 месяцев и что я буду чувствовать через 10 лет. Да, и это некоторый способ как бы проверить долгосрочно, а стоит ли вот именно в таком духе вести Инстаграм. И я, кстати, видел многих блогеров, которые в том числе зарабатывают на контенте, которые смотрят очень долгосрочно. Вот, и это профессиональные блогеры, они зарубежные. Это вот не инфобизнес, когда вот прямо здесь сейчас нужно срубить бабло, а потом я решу, что с этим делать. А это когда люди очень стратегически смотрят. При этом они молодые, все им там 25 лет примерно. И они прямо так и говорят, что я понимаю, что тот дух, которым я веду блог, через 5 лет станет неактуальным, потому что я вырасту. Часть аудитории вырастет со мной, но мне еще нужно будет поменяться. И они действительно смотрят на такими вихами 5-10 лет вперед, как будет развиваться их блог. Вот это меня, конечно, поразило.
Я в этом смысле, знаешь, смотрел выпуск про геймеров, про киберспортсменов, и там был спортсмен, которому 19 лет, по-моему, который сейчас в топе, и его спрашивали, типа, что ты будешь делать лет через 5? А он говорит, ну, я, наверное, все, сверну уже свою карьеру. В смысле, как? Это у тебя, это вот она. Ну, еще есть много всего, чем в жизни можно позаниматься. И для меня это было очень интересный такой его поворот 19-летнего парня, который говорит, ну да, я добился одного из лучших в мире результатов, но я не собираюсь на этом ехать дальше, потому что я хочу дальше что-нибудь попробовать. Это, наверное, к нашему выпуску предназначения, да. Такой крючочек, но тем не менее.
Ну, собственно, то же самое и в соцсетях.
Да. Да,
в какой-то момент можно сменить. Более того, соцсети меняются, да, проходит сколько там, 10 лет пройдет, появится то, чего мы сейчас не знаем, и будем пользоваться с радостью.
Так, давай ключевой вопрос. Можно ли в соцсетях заработать?
Да. Ответ «можно в соцсетях заработать». Сколько? Вопрос более интересный. Есть, опять же, некоторое веяние, что беги в соцсети, ты заработаешь, что все только хотят заплатить тебе, только снимай рилсы и так далее. И если вы берете соцсети для заработка, надо понимать, что это отдельный вектор жизни, отдельная работа. Чтобы создать качественное 15-секундное видео, нужен примерно час времени. Час не одного человека, а час работы команды, включая написание сценария, поиск референса, либо создание идеи. Референс — это когда ты находишь такое же же видео у кого-то и для себя его адаптируешь. Создание идеи, когда ты оригинально создаешь. Сценарий, когда ты прописываешь, что будет кадры происходить на уровне слов и на уровне действий. А на съемке, на монтаж, на то, чтобы все это залить. В общем, 15-секундное одно видео или на самом деле 30-секундное, оно занимает в общей сложности час. То есть это прям работа. А дальше, когда ты его выложишь, его будут смотреть. И вопрос, сколько можно заработать. Кстати, друзья, у нас есть YouTube, если вы не знали вдруг. Там нас не очень много, там у нас всего 500 подписчиков. И по этому поводу мы сами сокрушаемся, потому что в других соцсетях подкастных у нас гораздо больше. Вот, и мы брали консультирование. Там нам рассказали, сколько можно заработать на YouTube. Я предлагаю эти цифры рассказать.
Давай, давай. Если я правильно помню, там цифры были примерно такие, что-то там типа $1200 в год. Это когда у тебя порядка 36 тысяч подписчиков, а если у тебя 20 миллионов просмотров, то это там типа $1500.
Да, то есть это текущие реалии, когда YouTube подключил монетизацию. Вот, вот такие данные. Соответственно, это не радостные данные. Здесь в данном случае мы отличаемся от инфо-цыганства, которое говорит, что пишите, будет хорошо. Но это
пилите,
реалии,
шуру,
которые...
Пилите,
пилите, шуру, пилите. Да. Если говорить про рилсы... Если у вас выстроена автоворонка, например, вы делаете рилс, который отправляет на какой-то, это называется лид-магнит, место, которое собирает контакты, это же может быть каким-то бесплатным продуктом, и после этого у вас есть платный продукт, то воронка примерно следующая. От количества людей, которые увидели ваш рилс, примерно 0,2... Про холодную аудиторию это. 0,2 аудитории перейдет в вашу автоворонку. 0,2 от всего количества. А дальше из тех, кто перешел вашу автоворонку, примерно 5% купят дешевый продукт. Дешевый — это порядка 3000 рублей, до 3000 рублей. Соответственно, чтобы зарабатывать 100 тысяч на блоге через автоворонку, вам нужно, чтобы ваш охват в месяц был примерно 450-500 тысяч человек. Это говорит о том, что если вы только начали заниматься Инстаграмом, у вас 500 подписчиков или 1000 подписчиков, и вы хотите быстро заработать для этого, пошли на какой-то курс и так далее, стоит понимать еще реальность эти цифры, что они, ну, они большие. То есть нужно сделать, чтобы твое видео при маленьком блоге увидело 500 000 человек, нужно прямо постараться.
Я помню еще историю, что когда у тебя при этом взлетело какое-то видео, то есть вот как раз случилась вот эта вот магия, mm-hmm. и ты проснулся знаменитым, потому что видео посмотрело сильно больше людей, чем среднее, то конверсия стала еще хуже. То есть это не то, что ты тем все равно.
Ну, это как раз и плохую конверсию сказал. Потому что если говорить конверсию с подписчиков, которые за тобой довольно долго, там лучше цифры. То есть подписчики, которые уже какое-то время за тобой следят, конверсия входа в воронку 2%, и конверсия покупки порядка 7%. То есть там действительно это более теплая аудитория, и поэтому они с большей легкостью входят в дальнейший контент. И одновременно стоит сказать, что мы видим, что довольно сложно происходит перегон из одной сети в другую соцсеть. Например, мы в каждом выпуске призываем смотреть нас на Ютубе, но в реальности людям, которые удобно смотреть на Яндекс.Музыке, слушать, то есть на Apple Podcast, они там, на Кастбоксе, да, они там остаются, им там комфортно. Точно так же, как в нашу социальную сеть в Телеграме входит 5% от наших подписчиков общих, потому что людям просто комфортно находиться внутри, а не переходить куда-то. Это результат как раз, вот я говорил, что у меня год посвящен продвижению, третий месяц был посвящен монетизации, вот это вот результат монетизации, и мне хотелось просто поделиться этими цифрами, чтобы они были реалистичными. То есть на блоге можно зарабатывать очень хорошие деньги, понять очень хорошие для каждого свои, но их точно можно зарабатывать, а для этого просто нужно пройти определенный путь в охвате аудитории, ну, собственно, быть последовательным в своем желании. Он может занять несколько лет, и это нормально.
Предлагаю теперь поговорить про инфо-цыганство, mm-hmm. потому что вот им прям так запахло, потому что ты говоришь продать свой продукт, а я думаю, что мне это напоминает? И это даже вот предыдущие времена, еще доцифровые, когда строился многоуровневый маркетинг, когда тоже был некий продукт, но не так важно было, что это был за продукт, потому что самое главное было построить структуру, которая этот продукт Да-да-да-да. Продает и передает по этой пирамидке все новым и новым участникам. Где разница проходит? Потому что, ну, я скажу сам, для меня самое важное, это вот, чтобы продукт все-таки был. Чтобы это была все-таки та вещь, которая полезна, которой люди могут пользоваться, и на самом деле не важно, каким образом она сюда пришла. И в этом смысле для меня самым страшным таким инфопродуктовым бизнесом является бизнес, который о том, как заработать деньги, уча людей зарабатывать деньги.
Я согласен, такая такая рекурсия, самая mm-hmm. классическая, да, когда вот ты типа скопируй мой курс и продай его чуть дешевле, для того, чтобы тебе скопировали твой курс, продали его чуть дешевле, да, и вот это вот, а я поэтому подниму цену, чтобы ты мог продавать его в итоге подороже. Mm-hmm. Вот, вот это действительно самая большая классика. Я бы еще сказал, что мой путь, чтобы не стать инфо-цыганом, в том, чтобы стать им. Ну, это моя личная стратегия, что если я чего-то боюсь, то нужно стать этим, понять свои границы, понять, чего я на самом деле боюсь, и тогда, соответственно, это перестанет быть проблемой. Поэтому весь этот год, собственно, я посвятил продвижению, я делал очень многие вещи, в том числе и спорные. Мне даже писали в комментариях мои коллеги, говорили, что коучу уровня CC вообще непозволительно. Я подключал бота, который ставил лайки аудитории моих коллег, вот чтобы они видели, что я существую, и на меня подписывались. Вот я его экспериментировал. Мне не понравилась провальная вещь, она абсолютно не дала никаких результатов.
Лет 15 назад я хорошие деньги зарабатывал на подобном боте.
Серьезно, да? Mm-hmm. Ну вот. А сейчас, я думаю, тоже хорошие деньги зарабатываются. Вот. А конкретно у меня это не дало каких-то результатов, чтобы я прямо захотел этим пользоваться дальше. Одновременно это принесло мне несколько обратных связей, и я каждому ответил, что происходит, почему. Вот я понял, что это диссонирует с моим понятием честности. То есть, например, также я сам веду Инстаграм, а не кто-то ведет мой Инстаграм, потому что это мое понятие честности, исходя из моей идеи саморефлексии. В частности. При этом я попробовал это, чтобы перестать бояться этого самого инфо-цыганства, в частности. Вот, и, соответственно, узнав свои границы, можно из этого выйти и уже не так сильно переживать.
Прикольный подход. То есть ты уже туда сходил, уже вернулся?
Да, я уже вернулся, уже как обрел себя нового, вот с частичками прошлого, потому что на самом деле в этом бизнесе очень хорошо выстроен маркетинг. Это то, что я оттуда взял. Маркетинг просто потрясающий, и то, что мы сейчас в техническом плане делаем своих продуктов, мы выросли на голову благодаря тому, что я, что я испугался и сходил туда, увидел внутрянку и понял, что, блин, а чего мы в нашем профессиональной программе, которая имеет международную аккредитацию, действуем так, как будто мы в 90-х застряли. Да? Можно же освежить все это. Это про сходить туда, вот, но если говорить еще про критерии, то кроме вот этой рекурсии, я бы сказал, фундаментальность, на которую вы опираетесь. Mm. То есть, если продукт, который вы делаете, опирается на данные из Инстаграма, из Википедии и все, то это похоже на то самое инфо-цыганство, когда просто берется информация, прочитали, как-то классика, прочитал одну книгу и сделал курс, да? А если вы опираетесь на чем-то более глубинном, у вас есть фундаментальные знания, которые вы прошли. Вы опираетесь на исследования, которые сами вообще отыскали, нашли. У вас есть опыт, и это опыт не разовых клиентов, а и долгосрочное сопровождение этих клиентов. То есть я, например, мы это уже говорили в одном выпуске, что я не верю в историю из точки А в точку Б, потому что есть целый алфавит. Человек не приходит к тебе в точке А, он приходит в точке Ж, например, ему из точки Ж нужно наконец-то выбраться, и его точка выбора может быть точка Я. Да, вот. И в этом плане чем более фундаментальные знания, на которые мы опираемся, тем меньше в этом вот этого духа инфо-цыганства.
Я готов поспорить с тобой по поводу одной книги, потому mm-hmm. что я помню своих коллег, которые на книжке Бланшара про ситуативное лидерство сделали прекраснейший курс и продавали его очень-очень много лет всяким разным компаниям, и это был совершенно фундаментальный, законченный и очень полезный продукт.
А с чем именно ты споришь?
Ты просто сказал, что на одной книге нельзя сделать продукт.
Если он был фундаментальный, то он был сделан не только на основе одной книги. Там был наверняка и их опыт, и что-то еще. И наверняка это были дополнительные исследования, а не то, что они прочитали только одну книгу и ее переложили в презентацию.
Допустим. Согласен с тобой, но просто как концепция, она вот как раз там и описана.
Концепция, да. И ну, мы также делаем своих продуктов. Мы берем концепцию из одной книги, например, там «Интегральная карта». Да, не мы ее придумали, ее придумал Кен Уилбер. Просто мы ее взяли и натянули на бизнес-коучинг. Mm-hmm. Вот. Или история про финансы, которую я последнюю запускал. Там тоже была концепция, которую я как бы взял из разных кусочков и собрал. То есть в этом плане это элемент, но это все равно не итоговый продукт. Если бы они продавали только концепцию из разряда «есть одна мысль, узнав которую вы станете миллионером, ситуативным лидером, миллионером», вот, то тогда бы это было уже инфо-цыганство.
Ладно, хорошо. Хотя, знаешь, я... Бланшар же, когда он писал книгу, он же тоже относился к ней. Он писал ее не на основе одной книги, он писал ее на основе большого количества источников. У него она получилась. И тренинг является просто продуктом, который вытянут из этой книги, а она является уже фундаментальной.
Да-да, точно так же есть, и у меня есть программы, основанные на книге «Жизнь на полную мощность», и ты знаешь эту концепцию, да, и она тоже очень фундаментальная, потому что она основана на большом количестве исследований. Но вопрос принесения чего-то своего, иначе мы подаем историю в рекурсию. Может быть, тогда твои коллеги были своего времени инфо-цыганами?
Инфо-цыгане того времени. Так, ладно, мы давай вернемся к размещению контента в соцсетях, как тема нашего сегодняшнего выпуска. И есть ли что-то, что мы с тобой еще не затронули? Мы поговорим говорили, зачем вообще это делать, какая есть крайность с одной стороны, какая есть крайность с другой, можно ли зарабатывать и как здесь не свалиться в крайности тоже.
Наверное, еще история про периодичность. Так. Вот что мне кажется, что есть разные подходы, и есть подход, что ты должен иметь контент-план, выкладывать его и должен его придерживаться. И, на мой взгляд, это история, которая убивает любое творчество и мотивацию. Если у вас цель только такая, то проще действительно нанять кого-то, и пусть он этот контент-план ведет, и зарабатывать на блоге и так далее. А если блог все-таки в том числе хоть для друзей, для саморефлексии, для творчества, в общем, для чего-то еще, кроме заработка, то гораздо более разумно здесь идти вот по зову души, по желанию, и есть желание, написал, а есть желание, выложил, при этом напоминая себе, что как бы хорошо бы это еще создавать условия, чтобы это желание появлялось. Да. Да, повод, чтобы это желание появлялось. И в этом плане соцсеть может стать в том числе и поддержкой для интересной жизни. Когда ты понимаешь, что уже неделя ты ничего не можешь выложить в сторис, потому что у тебя ничего не было интересного, это и неплохо, что ты задумаешься, а может мне что-то сделать интересное?
Да.
Может мне с любимым человеком сходить на курензиса, да, и вот понаслаждаться, да, или еще куда-то. И я считаю, что это даже хорошо, что есть что-то, что напоминает нам о том, что твоя жизнь становится пресный и самому тебе невкусный.
Прекрасная нота, мне кажется, для того, чтобы завершить этот выпуск. Ждем вас у нас в телеграм-канале. Мы закинем туда дополнительные материалы. Мы же делаем чек-лист.
Ну, видимо, да.
Вот это пример того, как соцсети являются декларацией намерения. Мы в телеграм-канале сделаем чек-лист для того, чтобы знать, что вы правильно взаимодействуете с точки зрения постинга со социальными сетями. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да пребудет с вами порядок.
А я забыл сказать, что чтобы ваше видео взлетело, если вдруг вы захотите, нужно, чтобы оно было длительностью максимум 6 секунд, чтобы количество сохранений репостов в сумме было 5%. Тогда хаос Инстаграма подтащит его и распространит на других людей. Так что да пребудет с вами хаос.